моменте.
Итак, мы продолжаем в моменте с вами. Надана Фридрихсон и Дмитрий Суин. Обсуждаем тему Молдавии. Дела там неспокойные. Дим, я тебя прервала вот как раз на прекрасном многоточии по поводу женщин в молдавской политике.
Да, еще в конце 80-х, начале 90-х годов в молдавской политике большую роль играли женщины, когда особенно шел такой водораздел между Молдовой и Приднестровьем, и как с молдавской, так и с приднестровской стороны, была целая плеяда женщин-политиков. То есть, вот, допустим, в Приднестровье был женский забастком, в Приднестровье были серьезные такие женщины-лидеры, которые организовывали сопротивление молдавскому национализму. И точно так же были и в молдавской политике женщины-националистки, там, типа той же поэтессы Лари, и там целая другая линейка. Поэтому молдавское общество, оно готово принять женщину-политика, потому что там нет отторжения какого-то такого, да? И на этом фоне Марина Таубер, она вполне может хорошо набирать очки. И за нее мужчины будут голосовать и поддерживать, потому что она молодая и симпатичная.
Вот женщина, это проблема, потому... ты не находишь? Голосовать надо не за красивую, симпатичную, за повестку, предложение, понятный план, как исправлять ситуацию.
Но мы говорим в том числе и о том, когда человек голосует сердцем, да, там, знаешь, как это, голосуй сердцем. Когда тебе человек симпатичен, и это же психология голая, которая сводится к чему? Люди, как правило, активнее идут навстречу тем, кто, ну, выглядит презентабельно, там, посимпатичнее. Почему все политики стараются заниматься своей внешностью, имиджем и так далее? Потому что тоже играет, как ни странно, роль, когда человек вот ставит галочку уже, вот он решает, за кого же проголосовать. Вот в контексте этого, да, в контексте этого у объединенной оппозиции может быть Марина Таубер. Плюс к этому мы не должны забывать про гагаузскую повестку. Гагаузия, она всегда была особняком, то есть Гагаузия активно участвует во всем, что касается за Россию, в том числе в пророссийских акциях, в антинатовских акциях. И сейчас из Гагаузии на этот протест прибыло много людей, часть людей была заблокирована по дороге.
Автобусы, да.
Потому что гагаузы — это, ну, это однозначно верные сыны России, так как даже исторически, в общем-то, они обладают этими землями благодаря переселенческой политике Александра I. Они это все помнят, это тюркский православный народ, единственный, по сути, тюркский православный народ. И вот у них там своя каша. У них в апреле месяце будут выборы Башкана, то бишь главы Гагаузии, и эти выборы, они тоже могут вылиться в такой протестный, антизападный, антинатовский, такой как бы движ, который может существенно влиять на внутриполитическую обстановку в Молдове в целом. То есть в Гагаузии даже трудно найти какого-то политика, который бы топил за НАТО, который бы говорил, вот давайте в Румынию пойдем, там нет ни одного шанса у таких людей. И, следовательно, в Гагаузии претенденты на главу региона, они, скорее всего, даже будут соревноваться за право быть самым пророссийским, скажем так, кандидатом. И это как паровозик может потащить дальше вагончик от протестов, выводя их уже в геополитическую плоскость, плоскость выбора. А за кого Молдова? С кем Молдова? Ты с Румынией, с НАТО, с Евросоюзом, или ты все-таки с той исторической цивилизацией, благодаря которой когда-то молдаване выжили как нация? Ведь если бы не Россия, то под гнетом турок, мы не знаем, дожила бы вообще эта нация в том виде.
Ну, тут, кстати, если брать Гагаузию, тут доверие к России высказывает более 90%, но к Турции 40%. То есть отношение, например, гагаузов к Турецкой республике вполне себе такое приятное и симпатичное. Ну да, событий в Гагаузии еще надо пока дожить. Давай поговорим о том, что то ли тлеет, то ли не тлеет буквально на наших глазах. Это Приднестровье. Я уже говорила о том, что новый премьер-министр Молдавии сделал заявление о планах, цитата, «вывести российские войска и демилитаризировать Приднестровье». И на это уже отреагировал Дмитрий Песков, он назвал это антироссийской истерией. Насколько серьезно может быть заявление нового премьера Молдавии? Что он имеет в виду под демилитаризацией? То есть действительно может быть какая-то операция проведена? Или это просто риторика? Мы сильные, мы отважные.
Ну да, знаешь, на самом деле этой риторики последних, наверное, лет 25-30, то есть каждый новый президент Молдовы, причем независимо от того, какой он окраски, он риторически заявляет о необходимости вывода российских войск из Молдовы. Но сейчас вот другой контекст, он очень опасный. Если раньше это было ритуально, ну типа призыв вывести российские войска из Молдовы. Ну призвал и забыл про это. Да? Следующий тоже появляется, говорит, я призываю. Потом принимались разные резолюции там ОБСЕ, ПАСЕ в эту же поддержку. Там иногда даже в ООН за что-то голосовали. Но это все было сугубо как вот в известном анекдоте. Там проблему слушали, вопрос повестки сняли, кто не курил, курить так и не стали. Но сейчас, когда идет война на Украине, это совершенно иная история. Вот тут это может выйти на результирующую часть, когда, используя вот изоляцию Приднестровья от России, ведь раньше как было, вот какие бы акции Молдова не проводила, мы имели коридор на Россию через Украину. Даже в самые сложные годы Украина пропускала нас, потому что диаспора украинская в Приднестровье — это 30% населения. И они не могли как бы свою собственную диаспору блокировать, и мы иногда легче, иногда сложнее, но есть. Сейчас Приднестровье изолировано по суху, у нас нет сухопутного сообщения с Россией, и мы изолированы даже по воздуху. Потому что единственный вариант — это Кишиневский аэропорт. А что такое Кишиневский аэропорт? Это контроль СИБа, это контроль западных спецслужб. И это в любой момент, например, каждого, кто связан с Приднестровьем, могут задержать, арестовать, если это какой-то общественный деятель, административный менеджер. Тем более они внесли в Уголовный кодекс поправки, которые им позволяют это делать. То есть есть статья сейчас за сепаратизм, и там, по-моему, до 7 лет тюрьмы, но это даже не важно, даже если там 7 месяцев тюрьмы, уже можно задержать человека.
И при этом Румыния перебрасывает военную технику ближе к границам с Молдавией. То есть это что, колокольчик, что от слов к действиям ритуальная риторика превращается в некий план?
Но дело в том, что еще прошлой осенью поступала информация от моих источников, которые в Гагаузии, в Кишиневе, сохранились, и суть этой информации была в том, что уже Румыния присутствует в виде, значит, спецподразделения, отдельной группы из числа силовиков на территории Молдовы. И они, румыны, там активно работают постоянно. Но самый интересный момент, очень сложно отличить молдаванина от румына, потому что язык один, но по сути это реально, в общем-то, один народ, если так взять. И, соответственно, практически все силовики Молдовы так или иначе стажировались в Румынии.
И так они гражданство даже имеют, будучи действующими силовиками Молдавии.
Конечно, это, по сути, как элемент престижа. Прошлой осенью были совместные учения карабинеров молдавских и жандармерии румынской. То есть там все готовилось давно. А сейчас просто это начинает все более выпукло вылазить. Когда более крупные части подтягиваются к границе, они уже видны. Можно сказать, что там происходит сосредоточение на подразделении спецназначения, средств ПВО, и уже летает самолет-разведчик США.
Ну вот смотри, сейчас прошла информация, премьер-министр Молдавии Дорин Речин совершит свой первый зарубежный визит именно в Румынию, и 1 марта он встретится в Бухаресте с президентом Румынии. Как ты считаешь, вот этот визит, он, естественно, я думаю, связан с той повесткой, которая происходит. О чем они могут договориться?
Во-первых, они договорятся, несомненно, о тех дополнительных гарантиях безопасности, которые Румыния может дать вот этому режиму, который сейчас находится у власти в Молдове. Второй момент, они попросят денег у Румынии, они, возможно, попросят каких-то инвестиций в перевооружение молдавской армии. И, собственно, надо так понимать, что на сегодняшний день нет реальной границы между Румынией и Молдовой. Там чисто формальные пункты пропуска, как иногда вот бывает, въезжаешь в Тульскую область, там тоже стоит полиция, которая может там проверить документы на машину там или еще что-то. Вот примерно такого плана. И, соответственно, для того, чтобы это все было усилено, в Румынии сейчас находится американский контингент в виде спецпредставления, подразделений «Кричащие орлы», это элитное подразделение Пентагона, ВДВ, плюс там же находятся французы, там находятся британцы. И в любой момент все может получить вообще характер интернациональной операции по принуждению Приднестровья к капитуляции.
А что когда может выступить поводом? Мы с тобой уже обсуждали это, но давай попробуем еще раз в эфире. Что станет вспышкой, чтобы все это было приведено в действие?
Это может быть разнонаправленная провокация, то есть это может быть провокация, при которой якобы приднестровцы нападут на Украину, и второй вариант, когда якобы приднестровцы нападут на Молдову. И это послужит формальным предлогом для начала ответных акций. Значит, сепаратисты, скажем так, перешли все возможные границы, сепаратисты несут смерть, надо их покарать. И в таком случае это сразу приобретет характер международной такой силовой операции, где примут участие не только там молдо-румынский и украинский контингент, но и, собственно, натовские товарищи. НАТОвские товарищи. Здесь вот сама схема-то, у них есть три варианта подавления Приднестровья. Первый – это мирный вариант, полумирный. Это тотальная блокада. Когда вот они перекрывают все, поставки медикаментов, еды, ГСМа, и это все кончается в республике, в конце концов завершается. Да? И люди понимают, что им нечего есть, надо капитулировать. Второй вариант – это когда через диверсионные террористические группы они могут похищать, ликвидировать, в общем-то, представителей руководства республики, парализовать управленческий механизм, нанести удары по тем же трансформаторным подстанциям, по электросетям, по коммуникативным всяким логистическим узлам и посеять панику. И на фоне этой паники туда войти. Вот. Поэтому у них приз очень такой желанный. С одной стороны, это нанести геополитическое поражение России, с другой стороны, добраться до складов с вооружением, с третьей стороны, получить большую группу заложников, которых потом менять на кого-то, это 250 тысяч граждан России.
А роль Украины в чем? И вообще, есть ли тут место украинцам? Или они просто глашатые и не более?
Ну, для украинцев это вдвойне важно, потому что это не то, что гипотеза, это абсолютно точная информация, что начиная с 2014 года Украину очень напрягало, вот когда произошел переворот, они понимали сомнительность своей легитимности, Одесса еще была на качелях таких, там каждую неделю проходили крупные пророссийские акции, шествия, и они постоянно опасались, что из Приднестровья будет какой-то прорыв на Одессу там, и так далее. Затем, когда этот период утих, еще в 2014 году там стояли пикеты на границе украинские с требованием заблокировать Приднестровье. Потом это немножко утихло, но сама по себе тема с повестки не ушла. И когда началась СВО, у них реальные были опасения, что в сторону Одессы будет нанесен удар из Приднестровья. Они это реально рассматривали, просчитывали, переживали и так далее. Соответственно, почему? Потому что, ну да, это же как бы нависает над южным флангом пророссийская республика со своими вооруженными силами, где там есть какая-то техника, какие-то арт-системы и прочее. Поэтому для них категорически важно уничтожить у себя в тылу пророссийское Приднестровье и обеспечить себе еще логистику поставок.
Так они выдвинутся, они будут участниками. Ты как-то очень издалека зашел. То, что им это выгодно, я и так понимаю. Их роль в чем?
Их роль в первую очередь заключается в том, что они могут привести в движение свои хорошо подготовленные диверсионные группы. Они в определенный момент под предлогом отражения атаки со стороны Приднестровья могут вступить в реальное военное противостояние. А поводом будет следующее. Вот приднестровцы пытались прорваться, мы отразили их натиск, и, как знаешь, как иногда в книгах писали, и на плечах отступающего врага ворвались там в осажденную крепость. Да? И так тоже, ворвались мы в Тирасполь, сейчас мы принесем извинения Молдове. Да, юридически это территория Молдавии, мы не можем туда войти. Но это было в горячке боя. Извините, домнул Санду, извините, там, господа в парламенте. Санду скажет, мы принимаем извинения, мы понимаем, что это было нелегко терпеть. на границу.
Ну, а Приднестровье-то есть чем защищаться? Вот, допустим, представим себе, что ты прав, и темной-темной ночью, или там ближе к утру, а группа роты, я не знаю, украинских военнослужащих выдвигается на Приднестровье, вооруженная до зубов. Вот артиллерия будет при этом работать и крыть город, поддерживая тем самым наступление? Или это будет более тихая вылазка? У Приднестровья есть возможность обороняться? У них же там и склады, в конце концов. Я так понимаю, там есть люди, которые умеют обращаться с оружием. Они могут дать бой. Причем такой жесткий или нет?
Ну, на момент, когда я там был непосредственно, как сказать, говорю о том, что видел собственноглазно, да, у Приднестровья есть 2-3 танков. У Приднестровья есть, по разным оценкам, от сотни до 200 единиц бронетехники. Это БТР, БМП, БРДМ, МТЛБ, МР, на которых там навешано, значит, закреплено вооружение, там крупнокалиберные пулеметы. У Приднестровья есть минометные батареи, очень много минометов. И более того, у нас даже есть свои установки залпового огня «Ураган», которые, точнее сказать, «Град», которые производились на наших же заводах ВПК. И если все это собрать, это воинство, то это довольно могучий такой кулак получится. То есть его не так просто взять. Но если обезглавить, если нанести неожиданный коварный удар, когда все в частях, когда все в казармах и так далее, то это может вылиться в определенную историю. Это может вылиться в определенную историю.
Как ты считаешь, из внешних игроков все-таки, вот я тоже сегодня это упоминала, кому больше интересно превратить Молдавию в еще одно поле боя? Это больше американцы двигают этот проект? Или все-таки Британию, у которой свои отношения и с Румынией, и у которой есть прямой интерес все-таки получить дополнительный контроль над торговыми путями, газовыми путями в Черном море? У Румынии есть, например, выход, поэтому тут коллаборация Британии и Румыния, она вполне понятна.
Кстати, мало кто знает, что Молдова является морской державой. Открывая эту великую военную тайну, Молдова официально является морской державой. У нее есть порт Джурджулешты на берегу Дуная. И этот маленький порт дает ей право быть, да, морской державой. Из Дуная прямой выход в море. Да.
Но так они победим.
У Украины это там через крупную коррупцию, значит, отжали в обмен на обещание что-то им отдать, но в итоге ничего не дали. Это вот тоже, как сказать, типичное поведение молдавской элиты.
Прекрасно, потрясающе. Так все-таки США или Британия?
Дело в том, что посол Великобритании и посол США всегда работают в тандеме. Я как бы лично это видел еще в те годы. И более того, например, один из советников Санду, который сейчас в Совбезе, ей советует, он в свое время был сначала переводчиком в посольстве США, потом был переводчиком в посольстве Великобритании, потом прошел еще ряд курсов, то есть человек и там поработал, сейчас он ей советует. И британцы работают очень четко, они работают системно, жестко, и у них есть такой инструмент, как еще польская резидентура, которая еще давненько создавалась на территории, в том числе Приднестровья. Соответственно, британцы готовят лиц первого уровня. У них есть программа, которую в свое время курировал лорд Дабс. Это подготовка тех людей, которые потом управляют Молдовой, и не только Молдовой. Соответственно, да, Британия там играет очень существенную роль.
Но эскалация вот в Приднестровье, даже по тем лекалам, которые обсуждаем мы, и то, что проходило в публичную плоскость там из уст Минобороны, это вот возможно, что сейчас они держат руку на пульсе и вот-вот готовы дать отмашку? Или пока Британия как раз не заинтересована в таком?
Ричард Мур, который прибывал, да, Ричард
глава
Мур,
МИ-6.
Который прибывал, да, МИ-6, он как раз, я думаю, занимался этим вопросом, готовя почву, готовя, проведя встречи и с руководством спецслужб, силовых ведомств Молдовы, и, конечно же, с той резидентурой, которая там есть у британцев. Поэтому они действуют очень аккуратно, они спешить не будут и нанесут удар в тот момент, когда они поймут, что время пришло.
откуда мы можем знать, что даже те люди, кто сегодня в оппозиции, вроде как в молдавской оппозиции, кто вроде как говорит правильные вещи, выступая за интересы молдавского народа, что они при этом не являются, скажем так, подготовленными людьми именно Британии и Соединенными Штатами. Например, в Грузии мы это наблюдали очень часто. Появлялись политические силы, которые начинали заявлять, что они за диалог с Москвой, при этом их главной задачей было максимально маргинализировать эту повестку. Они получали деньги от Соединенных Штатов и вели себя настолько безобразно, что вызывали шок и трепет у многих жителей этой самой Грузии. Но это их была работа. Ведь в Молдавии может повториться тот же сценарий. И тех, о ком сегодня мы говорим как оппозиции, потом может оказаться, что они как раз-таки первые служители его величества или дяди Сэма.
Но я скажу так, в Молдавии практически нет ни одного политика, кто бы не проходил различные курсы, тренинги, не получал гранты от западных фондов, в том числе от американских, в том числе от британских. Это реалии дня.
То есть те оппозиционеры, о которых даже мы сегодня говорили, теоретически могут быть их агентами. Не люблю это слово, но что поделать, по-другому не скажешь. Дим? Дмитрий Соин, к сожалению, связь у нас с ним провалилась. Сколько у нас, коллеги, осталось до конца эфира? У нас 3 минуты. Ну что, я думаю, тогда Диму мучить не будем. Он раз отвалился, значит, наверное, у него там уже и с интернетом проблемы, и большое желание пойти дальше выступать. Я напомню, Дмитрий Соин с нами был на прямой связи, обсуждали дела наши молдавские, параллельно я продолжала смотреть новости. Ну и, в общем, должна вам сказать, лихая беда начала. Ну вот, кстати говоря, 6 дней назад просто Дима упомянул, в частности, Польшу. И вот тут потрясающая новость, а ей уже несколько дней. Дуда обсудил с Санду в Варшаве перспективы присоединения Молдавии к Евросоюзу. Дуда — это польский президент. И вот это, кстати, очень интересная история, потому что вот эти пасхалочки, а давайте вы станете частью нерушимого Европейского Союза, это такая классическая первая глава в большой-большой книге, которая называется «Сейчас мы все с ног на голову да перевернем». И вот когда проскальзывают такие новости, на мой взгляд, это такой очевидный пример, символ, сигнал, что все движется на всех парах именно по этим событиям. Вопрос в том, готова ли Санду действительно к полной ответственности. Можно долго еще обсуждать разные конфигурации, как они могут попытаться раскачать Приднестровье или какие-то другие там зоны Молдавии, чтобы обвинить потом Россию, чтобы вот началась какая-то эпохальная военная история, глава вторая, с вовлечением румынских сил, там, американского контингента, французского и так далее, и так далее. Но ядро этой истории, оно, по сути, только в одном. Готова ли Санду брать на себя всю полноту ответственности за все последствия? За пострадавших людей, граждан все-таки ее страны, за погибших людей в случае глобальной эскалации, ну и прочие последствия. Вот, например, Гагаузия, да, где, я уже сегодня говорила, например, 40% жителей очень симпатизируют Турецкой Республике, 90% симпатизируют России. В принципе, так в целом, по больнице, они довольно угнетаемы именно официальным Кишиневым. Их проблемы стараются игнорировать, особо не обращают внимания на их потребности. Во время пандемии COVID-19 российская сторона оказывала Гагаузии максимальную помощь по медицине. И вот Гагаузия, учитывая, что там живут тюрки, в случае эскалации и нарушения их безопасности, вот Санду должна четко понимать, что помимо России, которая будет заступаться за Приднестровье и за людей, что есть Турецкая республика, и есть пока еще Эрдоган. У него выборы только 14 мая, пока не знаем, чем закончится, но пока Эрдоган. Санду правда считает, что он закроет глаза на это, на притеснение тюркского народа? Президент, который годами выстраивал вот этот пантюркизм. Вот готова ли Санда к прямой конфронтации, например, с Анкарой, к вмешательству Анкары в эти события и вообще глобальной украинизации себя и своей страны? Вот это ключевой вопрос. Ну, посмотрим, какой ответ нам даст Майя Санду. Это все мы прочитаем в новостях. Всем хорошей недели. Увидимся, услышимся на радио «Спутник».
В моменте.